Также дополню ее рассказ сообщением о погоде. Западные воздушные потоки, несущие в Центральную и Восточную Европу тепло и влагу с Атлантики, продолжают активно менять погоду, в том числе и в северо-западном и центральном районах России. В ближайшие сутки во власти промозглой погоды с температурой минус 2 плюс 3 окажутся Ленинградская, Псковская области и Карелия. В Центральной России также ожидается ослабление морозов, приток влажного и сравнительно теплого воздуха из Европы переведет к уплотнению облачности, небольшому снегу и повышению температуры. До Поволжья теплый атлантический воздух, впрочем, вряд ли дойдет, но на западе округа морозы спадут. Здесь будет минус 12, минус 17 градусов. Холодная и сухая погода удержится на юге Европейской России. Здесь температура минус 1, минус 6. На севере региона минус 8, минус 13. В Санкт-Петербурге пасмурно, снег. Вечером возможен мокрый снег с дождем. Температура минус 1, плюс 1 градус. В Москве давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер южный 3,6 метров в секунду, температура 4,6 градусов мороза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире кризис однополярного мира, новый российский представитель в НАТО и продолжит ли Гус Хидинг работу с футбольной сборной России. Но в начале часа, как всегда, репортаж на актуальную тему. Президент США Джордж Буш призывал к окончанию израильской оккупации палестинских территорий. Выступая по окончанию визита на западном берегу реки Иордан, Буш подчеркнул необходимость скорейшего израильско-палестинского урегулирования, но при этом отметил, что обеим сторонам придется, как он выразился, принять нелегкие решения. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Широко разрекламированный и давно ожидаемый визит американского президента в Израиле характеризуется в основном положительно. Хотя, как считает большинство экспертов, трудно судить о ситуации по официальным заявлениям самого Буша и израильских лидеров. Содержание его бесед наедине с премьер-министром Эхудом Ольмертом и президентом Шимоном Пересом остается для широкой публики секретом. Правительство отмечает с удовлетворением, что Буш поддержал стремление Израиля объявить себя еврейским государством и не стал противоречить Ольмерту, когда он заявил, что запрет на строительство еврейских поселений не затрагивает Иерусалим. И в то же время Буш недостаточно решительно, по мнению израильской стороны, потребовал от палестинцев вести борьбу с террором. По мнению израильского политолога Зеева Ханина, израильские политики воздерживаются от комментариев в основном по той причине, что сама ситуация еще остается неясной.
Если мы представим израильский политический спектр, маргинальные его части, крайне левые, крайне правые, не удовлетворены. Высказались негативно в Мерце и новые левые в воде, которые рассчитывали, что в ходе визита будут воплощены заявки и обещания, которые были сделаны в Анаполисе, о том, что начнется интенсивный переговорный процесс, объявленные обязательства сторон более-менее в рамках понимания Клинтона. Правое крыло «Наш дом Израиль», правая часть национально-ультраортодоксального лагеря, они, в общем, считают, что визит Буша, который пытался продвинуть политический процесс, крайне несвоевременен и бессодержателен, потому что все прошлая практика показала, что следует снять тему палестинского государства с повестки дня вообще. Что если договариваться, то договариваться с американцами и Иорданией, например, по поводу палестинцев, но никак не лично с палестинцами. Поскольку весь этот визит проходил под флагом идеи «два государства для двух народов», то, естественно, крайне правый лагерь остался недоволен. Но основная часть израильского политического спектра, умеренно левых да умеренно правых, сдерживается от высказываний, поскольку не очень понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация. Если все ограничится общими словами и декларациями, и в конечном итоге сохранится существующий статус-кво, ну вот тогда умеренно правые будут довольны, и коалицию не развалят. Если будет некоторая динамика на израильско-палестинском треке, но без далеко идущих уступок, плюс развязанные руки в секторе Газа, тогда будут довольны левые, и партия труда тоже останется в коалиции.
Визит Буша на палестинских территориях восприняли однозначно отрицательно, причем не только в попавшем под власть радикалов Хамаса секторе Газа, но и на западном берегу, где у власти стоит умеренное палестинское правительство Махмуда Аббаса. В ходе многолюдных демонстраций протеста на обеих территориях Буша клеймили как покровителя сионистов, изображали вампиром, пьющим палестинскую кровь, и обвиняли в односторонней поддержке Израиля за счет законных прав палестинского народа. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной теме утреннего эфира. Скоро в России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. К этой конвенции и присоединяется Россия. С этим событием связан вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям «Радио Свобода». Стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий? Ответить на этот вопрос вы, уважаемые слушатели, можете, послав сообщение на пейджер номер 96133333, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Ответить можно также с помощью смс-сообщения, послав его на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий? Возможно, Валерия Шабаева, которая сейчас ко мне присоединилась в студии, на этот вопрос напрямую мне не ответит. Валерия, доброе утро. Не будете отвечать?
Не отвечу,
тогда
нет.
Тогда отвечайте
не отвечу.
С помощью центральных российских газет.
Центральные российские газеты тоже напрямую не ответят. Они дают неоднозначные ответы на этот вопрос. Но могу сказать одно, что тема эта задела заживое пишущих коллег. Очень много публикаций на эту тему и даже редакционный комментарий в газете «Ведомости», озаглавленный сегодня «Умру, но не брошу». Россия присоединяется к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по табаку, пишет издание. Конвенция предполагает запрет на рекламу, повышение акцизов, ограничение курения в общественных местах. Какие из этих мер станут законами в России, есть время подумать. На их принятие отведено до 5 лет. Но Минздрав соцразвития уже занимается разработкой национальной стратегии борьбы с табаком. Предложение в Конвенции — традиционные меры против курения. И в некоторых странах они дают какой-никакой результат. Например, во многих странах Евросоюза нельзя курить в барах и рекламировать сигареты. По данным движения «Жизнь без сигарет», с 2002 по 2005 год число курильщиков в ЕС сократилось с 33 до 27%. Есть, правда, данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым в Европе снижается процент курящих мужчин, а курящих женщин за то же время становится больше. Но каждая страна индивидуальна. Например, в самой курящей стране мира, а именно Китае, портят здоровье только мужчины, курят 60%, тогда как женщин только 3%. А в США курильщиков примерно одинаково, 24% и 18% соответственно. И это нужно учитывать, составляя там антитабачные стратегии. Европейцы восприимчивы к аргументам, и если им объясняют, что курить вредно, они постепенно бросают курить. Российские курильщики иррационально и помнят, что жить вообще вредно. Поэтому спокойствие табачных компаний понятно, стандартные меры вряд ли нам подойдут. Их уже начали внедрять, впрочем. Наружная реклама запрещена, акцизы растут, скоро 30% пачки займет надпись о вреде табака, но курящих мужчин за последние годы меньше не стало, их около 60%, а число курящих женщин выросло. В 92-м году их было 7%, а сейчас уже 30%. Даже самое, казалось бы, ущемляющее курильщиков в правах мера, запрет на курение в общественных местах, не делает их эгоистами, пишут «Ведомости». По данным Левада-центра, 38% курящих не против отказаться от сигарет в ресторанах. Чтобы снизить процент курящих россиян, от чиновников потребуется нестандартный подход. Русский человек может закурить, выходя из спортзала, и дороговизна сигарет его не пугает. Если считать, что довольные и ненервные граждане курят меньше, то российскому руководству, полагают «Ведомости», стоило бы изучить опыт Франции и разработать для России политику повышения уровня счастья. Этой политике посвящен еще один редакционный комментарий в газете «Ведомости».
Ну, а что касается... Счастье звучит очень красиво.
Да-да-да, но мы можем об этом поговорить еще. Ну, а вот еще такой нестандартный метод – это, например, электронная сигарета, которая дает курильщику никотин, но не дает дыма окружающим его гражданам. И испытание такой электронной сигареты будут скоро проведены в Новой Зеландии.
Звучит вообще фантастически. Не знаю, удастся ли, но, если удастся, я лично буду только приветствовать такие меры. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных газет России. Ну а сейчас в Москве 7 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Казани хоронят 6 из 8 жертв взрыва в трехэтажном жилом доме в минувшую среду. Еще 3 человека числятся пропавшими без вести. На Камчатке из-за сильного снегопада закрыт аэропорт в городе Елизово. На Украине начинаются выплаты компенсации вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР. В Новой Зеландии в возрасте 88 лет скончался сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. А сегодня в 10:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Отвечает ли кандидатура Дмитрия Рогозина критериям российского представителя в НАТО? Об этом Владимир Карамурза беседует с Андреем Савельевым, бывшим депутатом Государственной Думы, лидером партии «Великая Россия». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начну его с футбола. Вчера во Франкфурте на Майне был согласован календарь отборочных матчей чемпионата мира 2010 года в 4-й группе. Сборная России 3 матча проведет в 2008 году и 7 матчей в 2009. Начнется турнир матчем 10 сентября между командами России и Уэльса. Последнюю встречу Россия проведет 14 октября в гостях против команды Азербайджана. Полностью список всех матчей сборной России приведен на страницах нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Главный же тренер сборной России, голландец Гус Хиддинк, вчера по сообщениям некоторых агентств подтвердил, а других лишь намекнул на то, что он продлил контракт с Российским футбольным союзом. Но «Советский спорт» сообщает, что контракт будет подписан все-таки на следующей неделе. Далее о биатлоне. В немецком Рупольдинге проходит 5-й этап Кубка мира. В четверг биатлонисты соревновались в эстафете 4 по 7,5 километров. Сборная Норвегии одержала очередную победу, вторую подряд. На втором месте команда России, на третьем Германии. Второе поражение потерпел ЦСКА на групповом этапе розыгрыша баскетбольной Евролиги. В матче 11-го тура в группе А армейцы в гостях уступили баскетболистам греческого клуба Олимпиакос 67-71. ЦСКА ранее обеспечил себе участие в 1/8 финала, теперь же в эту стадию турнира вышел и Олимпиакос. Новости хоккея. В Санкт-Петербурге стартовал последний в истории Кубок европейских чемпионов. Последний, потому что на будущий год это будет уже хоккейная Евролига. В дивизионе имени Ивана Глинки финский клуб «Керпет» уступил чешской «Спарте» 3-5. В дивизионе имени Александра Рагулина магнитогорский «Металлург» нанес поражение шведскому клубу «Модо» со счетом 3-0. И в завершении новости из Национальной хоккейной лиги. Сегодня «Атланта» дома проиграла Флориде 2-3 в серии буллитов. 36-ю шайбу в сезоне забросил российский форвард «Атланты» Илья Ковальчук. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Мой коллега Кирилл Кубрин посвятил ее теме, которую обозначил как «Кризис однополярного мира».
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» русский перевод статьи Тьерри де Монбриаля, члена Французской академии гуманитарных и политических наук, основателя и генерального директора Парижского института международных отношений. Статья, которая называется «Многополярность и многообразие», была впервые опубликована на языке оригинала в сборнике «Рамзес-2008» – ежегодной энциклопедии актуальных международных проблем. Текст де Монбриаля носит программный характер, посвящен обзору и анализу важнейших проблем международных отношений, поэтому в нашем обзоре мы обсудим лишь некоторые его положения, посвященные как раз тому, что многие международные эксперты называют кризисом однополярного мира. Тьерри де Монбриаль пишет:
Соединенные Штаты теряют отчасти из-за допущенных стратегических и тактических ошибок свое превосходство в мире, которое, как казалось после краха Советского Союза, они приобрели на длительную перспективу. США, как раньше, намного опережают другие государства и еще надолго останутся главной мировой державой, однако говорить о супердержаве теперь вряд ли уместно. Завязанную в войне против терроризма, Америка в значительной степени лишилась той свободы действий, которой обладала раньше.
Другой Потенциальный полюс современного мира, Европейский Союз, по мнению Тьерри де Монбриаля, тоже постепенно теряет позиции.
Страны-члены Европейского Союза по-прежнему пытаются без энтузиазма приспособиться к шаткому лидерству Америки, рассчитывая при этом на скорый уход Джорджа Буша. В области внешней политики ЕС все еще в значительной мере зависит от основополагающих отношений с Соединенными Штатами. Ему трудно отмежеваться от старшего брата, даже когда тот допускает ошибки. С этой точки зрения, вступление в Евросоюз новых проамерикански настроенных членов, в частности Польши, более чем компенсировало стремление Германии после ее объединения и устранения советской угрозы несколько отдалиться от Америки.
Но главные герои статьи вовсе не США и Евросоюз. По мнению автора, на лидерство в современном мире претендуют другие силы, которые совсем не являются оплотом демократии и либерализма.
Происходит это в момент, когда Россия возвращается на мировую арену, а Китай постепенно превращается в третью экономическую державу планеты и все более открыто заявляет о себе как о политической силе глобального масштаба. Ни Москва, ни Пекин не торопятся принять идеологические ценности Запада. Обе страны представляют собой формирующиеся мировые центры.
Более подробно автор статьи на сайте «Россия в глобальной политике» останавливается на Китае.
Стремление КНР утвердиться в качестве одного из глобальных лидеров проявляется, скажем, в крупных инвестициях в авиастроение и космическую отрасль военного характера, а также во всевозрастающей экономической и политической активности в ряде регионов планеты, в частности в Африке. Деятельность китайской дипломатии весьма заметна в самых разных странах, порой даже там, где этого трудно было ожидать, как, например, в Сербии или в Восточном Тиморе.
Не только Китай, считает французский политолог и эксперт по международным отношениям, претендует и даже уже ведет стратегическую мировую игру. Следует говорить о всей Азии, Японии, Индии, Южной Корее и некоторых других странах.
Мировым центром 21 века становятся азиатские страны в их совокупности. Вместе с тем сложно предугадать, каким образом удастся разрешить крупные противоречия, существующие в частности между Индией, Японией и КНР.
И, наконец, еще один источник беспокойства для нынешних мировых сил – Соединенных Штатов и Европейского Союза – страны Латинской Америки. Тьерри де Монбриаль пишет.
Южная Америка по-прежнему является заложницей своего бурного прошлого. Так, после избрания президента Венесуэлы в конце 2006 года, Уго Чавес возложил на себя всю полноту власти, намереваясь, возможно, впоследствии провозгласить себя пожизненным лидером. Несмотря на сомнительную экономическую политику Чавеса, дождь из нефтедолларов позволяет ему играть в популизм и преподносить себя как преемника Фиделя Кастро в борьбе с американским империализмом.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», на сайте которого опубликована статья де Монбриаля, считает, что так называемый кризис однополярного мира вызван неумением политиков действовать в новых международных условиях.
Такое впечатление, что по разным причинам разные ведущие силы мировой политики погрузились в некое самолюбование, решив, что их подходы единственно правильные. Причины разные. Соединенные Штаты несколько переоценили значение своей победы в холодной войне. Европейский Союз оказался под обаянием своего замечательного успеха интеграции. А Россия, тут все совсем просто. Россия просто испытывает тяжелейшую эйфорию от собственного новообретенного нефтегазового могущества. И проблема не в том, кто прав, кто не прав, а в том, что все считают свои подходы верными, при этом на практике они не особенно работают, а слышать аргументы другой стороны или других сторон никто не хочет.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, на сайте которого можно прочесть статью французского политолога Тьерри де Монбриаля «Многополярность и многообразие». Политика онлайн. Кирилл Коблин.
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отвечает ли кандидатура Дмитрия Рогозина критериям российского представителя в НАТО? Именно об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Андреем Савельевым, бывшим депутатом Государственной Думы, лидером партии «Великая Россия». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Одобряете ли вы решение вашего коллеги стать российским полпредом в НАТО?
Ну, во-первых, это не его решение, а его согласие, а решение, это решение президента. Я бы сказал так, что это решение мы приветствуем, поскольку оно открывает дорогу патриотическому политику на государственной службе, на международной арене, и связано с назначением профессионала своего дела, который испытан в международной деятельности, имеет достаточный опыт. И думаю, здесь в перспективе могут быть открыты какие-то каналы диалога с властью, между властью и патриотическим движением. К сожалению, сейчас этот диалог идет в основном путем пресечения всякой активности патриотического движения, в том числе и беззаконными действиями, беззаконными решениями судов, беззаконными действиями административных органов, беззаконными действиями прокуратуры и так далее. Поэтому я думаю, что такое назначение, оно оставляет, ну, по крайней мере, какое-то пространство диалога между патриотическим движением и действующей властью. А что касается международной деятельности, я думаю, что это решение следует приветствовать, поскольку это назначение человека с собственным мировоззрением, с высоким профессиональным опытом. И я думаю, среди множества решений, которые мы осуждаем, решений власти, это решение мы можем только поддержать.
Другой бывший депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, констатирует закат политической звезды Дмитрия Рогозина.
Назначение Дмитрия Рогозина в Брюссель и сам факт, что он дал согласие на это назначение, то есть перейти на профессиональную дипломатическую работу, означает, что он, по крайней мере, на ближайшие годы завершил свою политическую карьеру, свою политическую деятельность, видимо, приняв решение о том, что сейчас это бессмысленно. Во-вторых, это означает, что он вернулся в номенклатуру Кремля. Не случайно он несколько лет назад себя называл горделиво спецназом президента, потом впал в немилость, была ликвидирована его партия «Родина». Теперь, видимо, он вернулся в строй, хоть в таком новом качестве, и надеется, что, может быть, это откроет ему перспективы какие-то политические. Если говорить об отношениях России и НАТО, то я не думаю, что это как-нибудь серьезно скажется на развитии этих отношений. Во-первых, по той причине, что любой, даже такой политически яркий назначенец, как Дмитрий Рогозин, все-таки будет выполнять инструкции администрации президента и российского МИДа. Теперь он посол, и это накладывает на него очень большие ограничения. Он будет делать то, что скажет Москва. Во-вторых, отношения России и НАТО сейчас настолько плохи, что их испортить невозможно ничем, любым назначением, каким бы оно ни было.
Вы слушали отрывок из программы «Грани времени». Владимир Карамурза беседовал с Андреем Савельевым, бывшим депутатом Госдумы и лидером партии «Единая Россия». Вы слушаете на волнах «Радио Свобода» утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 14 часов дня повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Ее темы: на смерть Александра Абдулова, Олег Ионисян о раскопках Десятинной церкви в Киеве, историческо-географический атлас Якутия, фестиваль «Большая перемена. Синяя птица» в саратовском ТЮЗе ведет программу Марина Тимашева. Ну а в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода» Билл Гейтс покидает компанию Microsoft, архитектурные проблемы Санкт-Петербурга и французский музейный эксперимент. Сейчас на волнах «Радио Свобода», 7 часов 30 минут, и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. ЦИК Грузии объявил, что по полным предварительным данным Михаил Саакашвили получил более 53% голосов на президентских выборах 5 января. Кандидат в президенты от оппозиции Леван Гачичеладзе призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси в знак протеста против итогов выборов. В Казани сегодня хоронят 6 из 8 жертв взрыва в трехэтажном жилом доме в минувшую среду. Еще 3 человека числятся пропавшими без вести. В Верховном суде Кабардино-Балкарии возобновляются предварительные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. На скамье подсудимых 59 человек. На Украине начинается выплата компенсации вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР. Каждый сможет получить наличными до $200. Члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности, лишены паспортов. По словам Мирослава Лайкака, международного посланника в Боснии, документы были конфискованы по запросу Гаагского трибунала. Сами родственники утверждают, что не поддерживают отношения с Караджичем и ничего не знают о нем с 2002 года. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Тегеран, чтобы обсудить с иранским руководством вопрос о ядерной программе страны. В Новой Зеландии в возрасте 88 лет скончался сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. США поздравили новоизбранное руководство Косово и обещали ему всемирную поддержку в решении вопроса о статусе края. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И несколько слов о том, как погода сегодня может повлиять на здоровье. В Москве и Московской области, в частности, сегодня ожидаются колебания давления и температуры, и это может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них, в частности, могут усилиться сердечные и головные боли. Но в целом с ослаблением морозов погода будет комфортной для большинства людей. Тем не менее, все же, пожалуйста, относитесь очень внимательно к своему здоровью. Напомню, что в Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, снег, возможен мокрый снег с дождем, температура -1, +1, в Москве температура -6, -8, сейчас -4, ветер южный 3,9 метров в секунду. А мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Россия присоединяется к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Решение об этом принято на заседании правительства. Конвенция предусматривает полный запрет на рекламу табачных изделий, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий. Как это может повлиять на развитие рекламного рынка страны? Наш корреспондент Вероника Баде записала комментарий Игоря Буренкова, генерального продюсера холдинга «Росбалт». Медиа.
Безусловно, здесь существует два аспекта. С точки зрения вообще развития общества, которое стремится, чтобы граждане, живущие в нем, развивались гармонично, были здоровы и счастливы. Конечно, подобная инициатива – это прекрасно, потому что всем известно, какое количество жизней в год уносит табак курение, и это безусловное зло. Огромное количество болезней и в мире, и у нас в стране, конечно, связывается с табаком. Другой вопрос, что нужно просто очень четко просчитать, и чтобы вместе с этими благими намерениями не произошло в большей степени негативной реакции. Это часто происходит. Известно, что можно ведь заставить кое-кого Богу молиться. Он же может и лоб разбить. И ни для кого не секрет, что на развивающихся рынках табачные компании выступают очень крупными рекламодателями и, соответственно, позволяют развиваться медиа. И, соответственно, таким образом стимулируют рынок и печатных изданий, и электронных СМИ. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос в этом плане сейчас сложно себе представить, как среагирует вся ситуация. Единственное, понятно, что бюджеты многих средств массовой информации у нас в стране пострадают, а, соответственно, таким образом может получиться вместо благих таких замечательных идей, которые очень хорошо работают на развитых уже рынках. А у нас, поскольку, естественно, еще и рынка как такового нет, и мы только развиваемся, может быть и негативные последствия. Чего здесь будет больше, покажет время. Единственное, что надо понимать, как известно, что все жесткие самые законы, они всегда у нас компенсируются в стране просто их повсеместным неисполнением. Достаточно вспомнить, как у нас уже запретили употреблять пиво в общественных местах, да, мы с вами можем выйти просто на улицу и посмотреть, как у нас его не употребляют. Запретили рекламу твердого алкоголя, наружную рекламу, да. Но если вы спустите метрополитен московский, вы увидите также там прекрасненько висят щиты с нашими замечательными спортсменами, которые, водочку там рекламируют. Поэтому всегда можно будет найти, наверное, какой-то способ лазить. Единственное, что, мне кажется, очевидно, будет не очень удачным, это то, что спонсорские мероприятия вообще, которые ведут большие табачные компании, связанные с спортивными соревнованиями и разными другими массовыми видами развлечений, они тоже окажутся под вопрос. Явно, во всяком случае, в промышленном развитии наших отечественных производителей пока нет таких гигантов, которые смогли бы, на мой взгляд, компенсировать эту ситуацию, которая может возникнуть и с тем, что табачные компании просто будут вынуждены практически прекратить свою рекламную деятельность.
Так считает Игорь Буренков, генеральный продюсер холдинга «Росбалт Медиа». С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде. С темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий? Послушаем, что отвечали на этот вопрос жители Саранска.
Как и любой гражданин, считаю, вообще нужно запретить рекламу пива, сигарет, и крепкие спиртные напитки.
Стоит. Не хотелось, чтобы дети видели эту рекламу. Вредящую здоровью.
Обязательно. Потому что это вред маленьким детишкам. Но это в первую очередь это вред здоровью. Вред здоровью нации, вред здоровью народа, вред здоровью нашему детскому поколению, которые должны сменить нас и остаться здоровыми. Сменить нас здоровым поколением. А эта реклама, реклама курения, она, естественно, вредит.
А что это даст? Ну, запретят. Все равно курить меньше не будут. Мне кажется, нецелесообразно. Кто курил, он и будет курить. Ничего не даст это.
Считаю, что это абсолютно правильно. Потому что взрослые понимают все пагубное воздействие табачных изделий, а дети нет, подростки. И в первую очередь действует отрицательно на их мозг, на их мнение.
Я считаю, не просто рекламу табачных изделий, а вообще пора уже ввести запрет на курение в общественных местах. Судя по последней статистике, когда сказали, что каждый год от табачных изделий умирает 5 миллионов человек, это говорит цифра сама за себя.
Вы знаете, мне как-то все равно, потому что я человек не курящий, и что есть она, что ее нет, у меня как-то все равно, и курить я не собираюсь в ближайшее время.
Безусловно, надо запретить. Разве мыслимо? Все кругом окурили. А женщина-то что делает? Им же рожать. Они думают об этом немножко или нет? А когда вот говоришь девочке, что вы делаете, вон они всегда за углом здесь курят. Вообще невозможно. Конечно, надо заканчивать с этим делом, пора кончать.
Считаю, что необходимо запретить рекламу табачных изделий из-за того, что эта реклама представляет зло для молодого поколения. Потому что они видят в этой рекламе совершенно не табак, а видят в рекламе какую-то новую жизнь. Без табака невозможно прожить, поэтому запретить.
Считаю, что обязательно, так же как и спиртных напитков, так и табачных изделий. Во-первых, молодежь, она покупается на все яркое, на все красочное, так сказать, на рекламу она тоже поддается, да, скажем так. Поэтому это лишний повод подтолкнуть их к этому. Хотя, конечно, это само по себе не решающий фактор, но тем не менее один из факторов.
Конечно, Влад. Чтобы не стимулировать потребление табачных изделий, группами населения, которые не обладают критическим мышлением. Это прежде всего молодежь, естественно, которая сформировалась такое ответственное отношение к своей жизни.
Вот что ответили на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Следующую рубрику «На волнах Радио Свобода» я бы представил как начало эпохи уходов, начало эпохи завершений. Ее темы таковы, в частности, Китай отказывается от использования полиэтиленовых пакетов, а Билл Гейтс уйдет из Microsoft в июле 2008 года. Новости высоких технологий, их представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Звукозаписывающая компания Sony BMG объявила, что откажется от использования технологии защиты от копирования при продаже музыкальных файлов. По словам представителей Sony, компания решила отказаться от защиты из-за того, что данная технология не является достаточно эффективной. Ранее от подобной защиты отказались крупнейшие звукозаписывающие компании Warner Music Group и Universal Music. О проблемах, связанных с копированием музыкальных файлов, рассказывает Владимир Губайловский.
С программой защиты от копирования компании Sony был связан громкий скандал. Он разразился после того, как было показано, что защита от копирования реализуется компанией Sony с помощью шпионской программы, которая устанавливается на компьютер пользователя. Компания Sony проиграла процессы в Нью-Йорке и Техасе и была вынуждена выплатить покупателям своих музыкальных дисков десятки миллионов долларов. После этого уже в 2006 году Sony фактически отказалась от установки защиты на свои музыкальные диски. Сегодняшнее заявление Sony просто подтвердило существующее положение дел.
Новости коротко. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представлен смартфон с установленной программной платформой Google Android. Смартфон разработан китайской компанией Vistron. Это первая реализация разработки Google Android. Смартфон снабжен сенсорным экраном с диагональю 2,5 дюйма и клавиатурой QWERTY. Устройство нормально работает с браузером Opera. Эксперты, которым уже удалось протестировать смартфон, отмечают удобный дружественный интерфейс. 1 июня в Китае всем супермаркетам, универмагам и рынкам будет запрещено выдавать покупателям бесплатные полиэтиленовые пакеты для покупок. Правительство Китая потребовало прекратить производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов толщиной менее четверти миллиметра. Власти считают, что контроль над выдачей полиэтиленовых пакетов поможет бороться с загрязнением окружающей среды. Председатель правления компании Microsoft Билл Гейтс назвал время своего ухода из корпорации. Богатейший человек мира намерен отойти от управления компанией в июле 2008 года. Компания Microsoft была создана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. На сегодня это крупнейшая компания мира в области хай-тека.
Послушали выпуск новостей высоких технологий, подготовила его моя коллега Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас переходим к отчасти также интернет-новости. В российском сегменте интернета появился документальный фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века». Он рассказывает об уничтожении городской архитектуры в последние два десятилетия. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Идея фильма, снятого Татьяной Тереховой в 2006 году, принадлежит журналистке, работающей в Стокгольме, Наталье Грачевой. Главная мысль этого 44-минутного фильма – город – это не собрание отдельных памятников, это единое целое, это ансамбль, который нужно сохранить целиком. И вторая мысль, которая кажется не менее важной – мысль о том, что облик города должен быть дорог самим горожанам, иначе они утратят свой город. Фильм начинается со слов директора Эрмитажа Михаила Петровского, который говорит об одичании петербуржцев и простых, и тех, что находятся у власти. Где сегодня те люди, которые в конце 80-х годов пытались, правда, безуспешно, сохранить гостиницу «Англетер» и отстояли дом Дельвига? Этим вопросом задаются многие герои фильма, и простые, и знаменитые. Юрий Шевчук рассказывает о том, как он, живя в коммуналках, знакомился с призраками павших в блокаду и дружил с ними. Он печалится, что дома один за другим рушатся, и вместо них возникают фиксы – золотые коронки, придающие городу несвойственный ему торгашеский оскал, говорит директор фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок.
5-7 лет назад на одном из заседаний Совета по культурному наследию меня подняли на смех, когда я говорил о том, что здесь нельзя строить высотные здания, и сказали, что это вы охраняете небо, лучше бы вы охраняли памятник. Но вот с тех пор уже, к счастью, довольно для многих стало очевидно, что в этом городе именно нужно охранять небо, нужно охранять силуэт, нужно охранять вот эту тонкую линию домов на фоне неба. Это и есть то самое ценное, что благодаря тем сложностям 20 века Петербург сохранил.
Фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века» – это летопись утраченного, к сожалению, пополнившаяся и после того, как он был отснят. Фильм наглядно фиксирует, как в город приходят деньги, говорит генеральный директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
В Петербурге очень подорожала земля, особенно в историческом центре. Поэтому возникает стимул на этой земле построить что-нибудь, что может приносить большие доходы. Современные тенденции очень напоминают ситуацию в Санкт-Петербурге в начале 20 века, о чем писали тогдашние архитекторы, историки искусства, группировавшиеся вокруг Александра Бенуа и других деятелей мира искусства. Они постоянно писали о том, что современные вандализмы, речь шла как раз о строительстве в историческом центре, очень скоро не оставят от Старого Петербурга ничего, кроме гравюр, литографий и старых фотографий.
Фильм пролежал под спудом 2 года. Лишь в феврале 2007-го он единственный раз был показан на телеканале «Россия» поздно ночью. И вот теперь его случайно нашли и выложили на своем сайте активисты движения «Живой город». Его посмотрели за сутки около 15 тысяч человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком Грузии объявил, что по первым полным предварительным данным Михаил Саакашвили получил более 53% голосов. Кандидат в президенты от оппозиции Ливан Гачичеладзе призвал население прийти в воскресенье на митинг протеста. На Украине начинаются выплаты компенсации вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР. США поздравили новоизбранное руководство Косово и обещали ему всемирную поддержку в решении вопроса о статусе края. Вашингтон выразил Тегерану протест в связи с недавним инцидентом между американскими и иранскими судами в Ормузском проливе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Российские газеты начинают, наверное, как сказать по-русски, очнулись уже от спячки,
очнулись
от длительных каникул, и теперь много о чем можно поговорить, глядя на первые полосы.
Да, совершенно верно. Причем пора и гражданам очнуться от спячки и приготовиться к целому ряду плохих или не очень хороших новостей. Начнем по порядку. «Известия» выясняет, чем грозит России бесснежная зима. Раздав все подарки, Дед Мороз устроил россиянам неприятный сюрприз, который еще ударит по их кошельку. Дело в том, что южные регионы России в этом году остались почти без снега. Из-за аномальных морозов на дачах вымерзает клубника, а в полях урожай озимых. Фермеры уже собираются компенсировать убытки. Далее звучит риторический вопрос: за чей счет? Следующая новость с первой полосы газеты «Газета». С 1 января в России перестала работать государственная машина по защите интеллектуальной собственности. Дело в том, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, а коротко говоря, Роспатент, не может пока выносить никаких решений, так как вступившая с 1 января 2008 года в силу четвертая часть Гражданского кодекса отменяет все законодательные акты, регулирующие ее деятельность. В то же время новый административный регламент, принимающий на себя эти функции, в силу не вступил, и неизвестно, когда вступит. Это означает, что кто угодно может безнаказанно пользоваться изобретением другого лица или компании, просто по причине того, что эта компания не смогла и неизвестно, когда сможет получить патент. Таким образом, вся борьба с пиратством, которая является обязательным условием вступления России в ВТО, может пойти на смарку. А заглавлена публикация «Пираты на абордаж».
Предложил бы другой заголовок. Помнится, на Теремской обители у Рабле было начертано «Делай, что хочешь». Очень похоже.
Совершенно
да?
верно. Но, во всяком случае, именно это делает бензин. Это еще одна публикация с первой полосы газеты «Газета». Цены на бензин в России в декабре выросли на 3,6%. Это самый высокий показатель в ушедшем году. Информация Росстата. Прежний рекорд датирован ноябрем, когда стоимость топлива выросла на 2,3%. То есть рекорд за рекордом бьет бензин. Но эксперты полагают, что по итогам 2008 года рост цен на нефтепродукты окажется еще выше, чем в предыдущем году. Ну и вот еще одна новость, которую уж не знаю, стоит ли отнести к разряду хороших, вряд ли. Многострадальную российскую социалку, как предупреждает московский комсомолец, ждут новые испытания. Как стало известно изданию, по указанию нового социального министра Татьяны Голиковой, специальные рабочие группы Минздрав-соцразвития в обстановке полной секретности разрабатывают проект масштабной реформы пенсионной сферы и здравоохранения. Тем временем публика обсуждает судьбу незадачливого реформатора из недавнего прошлого. Действительно ли всенародного любимца Михаила Зурабова сделают советником Путина? Ирония в том, что по данным кремлевских источников МК, Зурабова на эту должность назначили еще 2 месяца назад. Об этом же пишет и газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Я думаю, что все, кто был связан с деятельностью Зурабова по социалке, так сказать, будут в кавычках приветствовать назначение его советником. Как правило, советуют тот, кто сам мало что может, но это не относится в данном случае лично к Зурабову. Спасибо, Валерия Шабаева, с не очень радостными сообщениями из центральных российских газет. Надеюсь, что радостные все-таки еще последуют. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию экономическое обозрение.
Немецкий электротехнический концерн «Siemens» и австрийская инженерно-строительная компания «Штрабаг» намерены совместно участвовать в конкурсах на право строительства объектов для зимних Олимпийских игр 2014 года, которые пройдут в Сочи. Среди таких проектов – строительство электростанций, а также железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. В прошлом году 30% акций компании «Штрабаг», одной из крупнейших на строительном рынке Европы, купил российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской. Международные золотовалютные резервы России за неделю с 21 по 28 декабря 2007 года увеличились примерно на 1,7% и составили 474 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала прошлого года их объем вырос примерно на 54%. Россия по объему золотовалютных резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. В этих странах они составляют более 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Японская компания Matsushita Electric, один из крупнейших в мире производителей электроники и электротехники, объявила о намерении сменить собственное название в пользу Panasonic, своей ведущей торговой марки. По планам, решение вступит в силу с 1 октября 2008 года после его одобрения на собрании акционеров компании в июне. Matsushita Electric была основана в 1918 году японским предпринимателем Коносуке Мацуситой. Сегодня компания выпускает практически весь ассортимент бытовой электротехники, от мобильных телефонов, холодильников и пылесосов до фотоаппаратов, телевизоров и персональных компьютеров. Основными торговыми марками Matsushita Electric, помимо Panasonic, являются National и Technics. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,25%, в Японии – 0,5%. В последний раз Европейский центральный банк изменил процентную ставку по кредитам в еврозоне в июле прошлого года, повысив ее на 0,25%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту.
Словом, валюта завершилось экономическое обозрение Сергея Синицкого, и, стало быть, можно дополнить его рассказ рассказом о курсах валют. На 11 января курс доллара США 24 рубля 48 копеек, курс евро 35 рублей 92 копейки, а на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 48 центов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час завершает репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». С первого дня Нового года Франция проводит эксперимент. Вход в ряд государственных музеев стал бесплатным. В течение первого полугодия нынешнего года можно будет свободно посетить 14 музеев в различных городах страны. Какова же цель эксперимента и что о нем думают в самих музеях, рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
В эксперименте участвуют такие известные собрания и коллекции искусства, как Музей восточных культур Гиме и Музей средневековья Клюни, находящийся в Париже, Национальный музей искусства эпохи Возрождения в городе Куане и ряд других. Раз в неделю молодые люди моложе 26 лет смогут бесплатно попасть также в Лувр и Музей современного искусства в центре имени Помпиду. Цель эксперимента – привлечь публику, которая редко ходит в музеи. Как заявила министр культуры Франции Кристин Албанель, оценивать результаты эксперимента – будет независимая экспертная комиссия. Музейные тарифы – это бесспорно инструмент культурной политики. Вместе с тем, я не уверена в том, что упразднить плату за вход было бы правильно. Уже сейчас у очень многих есть возможность посещать музей бесплатно. Есть множество льготников, а в первое воскресенье месяца бесплатно в музей могут попасть все желающие. Мы решили провести данный эксперимент, чтобы понять, насколько в нашем обществе потребление и досуга, отмена входной платы может подтолкнуть наших сограждан к походу в музей. Государство обязуется компенсировать музеям средства, которые они обычно получают от продажи билетов. Вместе с тем, отношение к нововведению у дирекции музеев, участвующих в эксперименте, довольно сдержанное. Говорит Элизабет Табюре-Дуля-Э, директор Музея средневековья Клюни. Конечно, это очень достойное начинание, и для нас это будет весьма любопытный опыт. При этом, не скрою, нам придется нелегко. Наш музей располагается в двух очень старинных зданиях – римских банях и средневековом аббатстве Клюни. И пространство у нас довольно ограничено. На нас возлагается огромная ответственность принять всех посетителей с их разными требованиями достойным образом. И это будет непросто. Примерно так же думает Патрис Лепап, хранитель музея города Туке.
Разумеется, мне импонирует идея свободного доступа к культурным ценностям. Суть ведь в том, чтобы расширить круг посетителей. Но, по-моему, когда мы открываем музей бесплатно, мы в некотором роде констатируем неудачу нашей нынешней культурной политики. Нам до сих пор не удалось привлечь в музей широкую публику. И сейчас власти рассчитывают сделать это, отменив плату за вход. Удастся ли им это? Тут я настроен скептически, как и многие мои коллеги. Отменив входную плату, всех проблем не решить. К тому же, по опыту многих музеев, которые уже упразднили билеты, как у нас во Франции, так и за рубежом, мы можем судить об успехе этой меры, и успех этот ограничен. Число посетителей растет, но в первую очередь за счет тех, кто ходил в них и раньше, но реже. Те же, кто не интересовался музеями до сих пор, так и не стал в них ходить только потому, что отныне не нужно платить. Наша настоящая проблема – это как привить вкус к культуре, как сделать музеи доступными не только для их кошелька, но и для их сознания.
Но вернемся во Францию. Если отмена платы за вход не привлекает в музей новую публику, какие же меры будут действенными? Вновь мнение директора музея средневековья Клюни Элизабетты Боре-Дуляй. В нашей профессии мы должны удовлетворять запросы самой разношерстной публики. Есть те, кто хочет посещать музей в одиночку, а есть те, кого нужно брать и вести за руку. Иностранным туристам, школьникам, студентам всем нужен разный тип экскурсий. Нужен очень индивидуальный подход. Нужны дополнительные средства, чтобы заинтересовать, возможно, большую публику. И я отдаю себе отчет в том, что на это уйдет еще немало времени. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы продолжим эту программу и вот какие темы предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса, сразу после выпуска новостей. Во-первых, поговорим о битве за Белый дом, праймерис в США. Во-вторых, будет ли создано палестинское государство до конца этого года, как предполагает президент США Джордж Буш. И в-третьих, обсудим вопрос, сможет ли Гус Хиддинк продолжить работу с футбольной сборной России, как об этом вчера очень много дискутировала российская спортивная пресса. Кроме того, напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий. Ждем ваших ответов на пейджер и на номер мобильного телефона с помощью СМС «Радио Свобода». Итак, мы продолжим эфир после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гангам, как и многие активисты другой России, преследуются за свои политические убеждения.
Нет, никто не видел, что выходила, и в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй пятилетний срок Фатмира Сейдили.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.